Единый пламень. Это сообщение посвящено двум памятным датам мая. 4 мая, дню рождения Натальи Дмитриевны Спириной, и 22 мая, дню святого Николая.
Если мы перелистаем журналы Сибирского рериховского общества за несколько последних лет, то увидим, что в майских и декабрьских номерах неизменно встречаются страницы, посвященные святому Николаю Мирликийскому. Эта традиция была положена Натальей Дмитриевной Спириной, и она просила, чтобы и далее к памятным датам святого Николая всегда готовились материалы. К этому вселенскому святому у Натальи Дмитриевны было совершенно особенное отношение. Время, в которое мы живем, Наталья Дмитриевна характеризовала так. Эпоха поклонения сменяется эпохой подражания. Если мы не станем подражать тем, кому поклонялись, мы погибли. Новая эпоха не состоится. Для подражания надо четко знать, кому подражаешь. Для этого мы стараемся углубленно познавать жизнь и деяния светочей мира, давших нам мировые религии или осуществлявших их в самой высокой мере и тем прокладывавших нам путь от человекообразия к богоподобию. По словам Святослава Николаевича Рериха, главная задача нашей жизни – это облегчить доступ тем силам, которые так стараются к нам пробиться, чтобы помочь нам осуществить себя здесь, на этой земле. Будем стараться всеми силами это сделать, и это будет самое лучшее и для всего человечества. Елена Ивановна Рерих писала: «Неимоверно важно сдвинуть сознание человечества. Какой высокий подвиг постепенно привести сознание лучших среди людей к необходимости вернуться к первоисточникам христианства, к первым отцам, жившим на протяжении первых 3 веков после Рождества Христова». Именно в 3 веке и жил святитель Николай из Мирликийских. Времена земной жизни святителя Николая были одними из самых тяжелейших для христианства. 3 век от Рождества Христова, во второй половине которого он родился, был временем решительной борьбы между христианством и язычеством, когда окончательно должен был решиться вопрос, заменит ли Христова вера язычество, или же последнее останется несокрушимым и навсегда подавит христианство. Христианство, несомненно, превосходило уже разлагавшееся язычество своей внутренней силой, основанной на божественном учении Иисуса Христа и его апостолов. Но на стороне язычества находилась внешняя сила, которая всеми доступными ей средствами старалась подавить ненавистное для нее христианство. Римские императоры Диоклетиан и Галерий издавали злобные эдикты о гонениях на христиан. Особенно были гонимы священнослужители. Святой Киприан из Карфагена был обезглавлен. Святой Лаврентий был заживо сожжен в Риме. В то самое время, как лилась мученическая кровь, на землю пришел ревностный защитник и поборник веры Христовой, святитель Николай. В этом сообщении мы не будем рассказывать о жизни святого Николая. Об этом уже не раз говорилось. Коснемся его помощи людям. Наталья Дмитриевна всегда подчеркивала главную особенность святого Николая, его необычайную отзывчивость и готовность прийти на помощь, откликнуться на зов к каждого нуждающегося. Радиобеседа, вышедшая в серии «Светочи мира», так и называлась «Воплощенная помощь. Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мерликийский». В ней она говорит: «Святой Николай воспринимается как воплощенная помощь, олицетворенная в одном человеке, который стал земным ангелом для людей». Если бы собрать все сказы про Николу, начиная с первого его выявления как скорого помощника и заступника всех в своих нуждах и бедах к нему обращающихся, получилось бы немало томов удивительных и умилительных рассказов о его чудесах. Но самым главным чудом для нас является неиссякаемый источник его любви и сострадания, его безотказная отзывчивость на призывы, устремленные к нему со всех концов света. Этот вселенский святой откликается на зов каждого, независимо от его вероисповедания. Но ближе всех он русскому народу. Здесь он свой, и храмы в его честь воздвигнуты на Руси во множестве. Читая житие и деяния святителя Николая, поражаешься невероятному многообразию оказываемой им помощи. В самых различных бедах, напастях, гибельных ситуациях и смертях проявлялась духовная мощь, мощь любви в ее божественной сущности, преодолевающая физические законы естества. Для Николы нет ни больших, ни малых дел помощи. Он не мерит малое и великое действо. Там, где нужда, там и помощь нужна. Великое сердце откликается на все. Свою земную жизнь, наполненную непрестанными духовными подвигами и чудесами, совершенными во имя спасения людей, святитель Николай закончил в мирах ликийских. 19 декабря церковь отмечает день его ухода. Мощи святого Николая оставались в Мерликийской церкви до конца XI века, после чего они в 1087 году были перенесены в нынешнюю Италию, город Бари. 22 мая – праздник в честь перенесения мощей. Многочисленные чудеса сопровождали этот процесс. С прибытием мощей для Бари открылась новая историческая страница. Раньше этот город был византийской столицей Южной Италии. Теперь он становится городом святителя Николая. В наши дни ответственный отдел культуры и религии города Бари сказал: «Благодаря присутствию мощей Николая Измир, святого и восточного, и западного, город Бари, с большим уважением относясь к инакомыслящим, смог построить и укрепить отношения, которые через различные культурные средства выражения объединяют народы в едином стремлении к развитию и солидарности, адресованному всему человечеству. Жители города Бари любят повторять в разговоре между собой, что святой Николай любит чужеземцев. Бари и Апулия пользовались и пользуются по сей день преимуществом находить общий язык с представителями других национальностей, и, несмотря на различия, вместе с ними вести позитивный диалог, приглашая к плодотворному обмену знаниями, чувствами, увлечениями, религиозными традициями, культурой. В XI веке в Бари была построена церковь во имя святителя Николая. Согласно воле святого угодника, к который он сообщил одному благочестивому монаху, явившись к нему во сне. Его мощи положены под престолом в этой церкви, где они находятся и в настоящее время. Этот престол сохранился, он тот же, что и 9 веков назад. Со временем здесь воздвигся величественный храм святителя Николая, где с благоговением хранятся его святые реликвии. На многих из них характерные символы святого Николая – Евангелие и 3 сферы. Слово «Евангелие» переводится как «благая» или «радостная весть». Евангелие олицетворяет собой учение, которое принес в мир Христос и которое своей жизнью утверждал Николай Мерликийский. А теперь вспомним первые слова учения новой эпохи, данной миру уже в 20 веке. «В новую Россию моя первая весть». Так на новом витке эволюции из единого великого источника истины на землю вновь была принесена благая весть знаний, учение живой этики. Оно, по словам Натальи Дмитриевны, есть прямое продолжение тех вдохновений свыше, которые от времени до времени получало человечество через своих пророков и великих учителей. Прямое продолжение Евангелия в его современной, доступно человечеству XX века форме. Знак 3 сфер, которыми так изобилуют изображения святителя Мерликийского, лишь в наше время, в трудах Николая Константиновича Рериха, в записях Бориса Николаевича Абрамова, в словах Натальи Дмитриевны Спириной, получил свое наиболее полное объяснение. Этот древнейший знак, прошедший сквозь тысячелетия, является символом великого братства и имеет значение общемировое, объединяя в круге все человечество. Знак триединства, как мы знаем, был использован Николаем Константиновичем Рерихом для создания знамени мира, знамени охранения памятников культуры всего человечества. Как сказано в записях Бориса Николаевича Абрамова, работающие под этим знаменем постигнут всю мощь объединения, заключающегося во всевмещении. С обликами святых мы знакомимся через житийные описания и иконы. «Икона дает чувство осязательного присутствия Божия», говорил Сергей Булгаков. Мы знаем о том, что сокровенный смысл иконы очень глубок. В переводе с древнегреческого это слово значило отражение образа Бога-Творца, воплощенного в каждом его творении, во всем реальном мире. Сам Христос был образом и подобием невидимого Бога, его иконой, воплотившейся в человеческом облике. Иконопись заключает в себе тайну воплощения невидимого, неосязаемого смысла самой божественной благодати в зрительный образ. Она показывает невидимое, делает наглядным то, на что нельзя посмотреть. В записях Бориса Николаевича Абрамова сказано: «Иконы, священные изображения и предметы имеют значение не сами по себе, но как посредствующие звенья, соединяющие сознание с тем, кому сознание устремлено. Изображение служит только как бы соединительным мостом. Когда смотрите на священное изображение Учителя Света, соприкасаетесь с неисчерпаемым по глубине резервуаром Его Духа и можете из Него черпать вдохновение». Широко чтившийся Византий Никола получил совершенно особую популярность на Руси. Иностранцы называли его русским богом. В сознании народа он стал сразу вслед за Богородицей, возвышаясь не только над святыми, но даже над апостолами. Народ в знак особого его почитания возводил множество храмов и часовен. По количеству никольских храмов Русь превзошла Византию. Благодаря высокому почитанию, которым пользовался в Древней Руси святитель Николай Мерликийский, в нашей письменности очень рано составилась о нем значительная литература, множество свидетельств, идущих из глубокой древности. Так киевлянин XI века пишет: «Приди в Русь и смотри, как нет ни града, ни села, где бы не было бы чудес многих святого Николая. Скажи нашей старухе, — пишет современный агиограф, — что святитель Николай не русский, а грек. Она, пожалуй, и обидится. Как это может быть? Николай чудотворец, да не русский. Быть не может. Ведь наш святитель Николай зимний, в полушубочке, в валенках, усы и борода в инии, глаза добрые, ласковые, но и строгие. Никола вешний в зипуне, в легких лопоточках». Вместе с книгами учения из Карбина Наталья Дмитриевна привезла в Россию икону Николая Угодника и книгу Алексея Ремезова «Николины притчи», с которыми не расставалась никогда. Книга Ремезова в последние годы жизни постоянно находилась рядом с Натальей Дмитриевной, и притчи о любимом святом она перечитывала почти ежедневно. Сейчас вы услышите одну из них – «Свеча воровская». Жил-был один человек, а время было трудное. Вот он и задумал себе помыслить добра да недобрым делом. Что у кого плохо лежит, не обойдет, припрячет, а то накупит дряни какой, выйдет купцом на базар и так заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя с толку собьет и втридорога сбудет. Одно слово – вор. И всякий раз, дело свое обделав, Николе свечку несет. Понаставил он свечей, только его свечи и видно. И пошла молва про Ипата, что по усердию своему первый он человек, и в делах его Никола ему помощник. Да и сам Ипат уверился, что никто, как Никола. И однажды хапнул он у соседа, да скорее наутек для безопаски, а там на грех хватились, да по следам за ним вдогонку. Бежал Ипат, бежал, выбежал за село, бежит по дороге, вот-вот настигнут. И попадает ему навстречу старичок. Так, нищий старичок, побиральщик. «Куда бежишь, Ипат?» «Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть, схорони, настигнут, живу не бывать». «А ложись, — говорит старичок, — вон в ту канавку». Ипат в канаву, а там лошадь дохлая, он под лошадь. Бегут по дороге люди и прямо по воровскому следу, а никому и не вдомек, да и мудрено догадаться. Так и пробежали. Ипат и вышел, а старичок тут же на дороге стоит. «Что, Ипат, хорошо тебе вскрыти-то лежать? Ой, дедушка, хорошо, чуть не задохнулся». «Ну вот видишь, задохнулся, — сказал старичок, — и стал такой строгий. А мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи твои, слышишь, мне, как эта падаль!» И пошел такой строгий. И еще много-много подвигов и трудов совершил великий подвижник. Многие факты его жизни вошли в клейма на житейных иконах святителя Николая. И случай с купцом, изменившим маршрут корабля, чтобы накормить голодных, и чудесное избавление не просто осужденных, но уже выведенных на казнь, когда Никола вырвал меч из рук палача. Это все известные чудеса, а сколько же их всего было совершено святителем при его долгой праведной жизни? Бог весть. И сказал, и сколько он оказывал людям благодеяний, сколько исцелений, и всегда, подражая Христу, запрещал разглашать о себе. Никола являлся народу главным образом в двух ипостасях. Милосердный покровитель всех обездоленных, их небесный заступник, и грозный воитель, одинаково страшный и для иноплеменников, и для еретиков, с которыми яростно боролся святитель. Наши преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский не только глубоко чтили святителя Николая, но и очень многое совершили в деле прославления его имени. У Сергия были келейные иконы, два древних образа – Богоматерь Одигитрия и Никола. О чем же мог разговаривать Сергий со своим небесным гостем Николаем Мерликийским? Мы этого не знаем, но знаем другое. Когда князь Дмитрий, получивший благословение Сергия, шел к реке Непрядве на страшный бой с татарами, в видении ему являлся Никола и сказал, чтобы он шел и не боялся. И Дмитрий Донской со своим не очень многочисленным воинством пошел навстречу страшной орде, которая все на своем пути сметала, и победил. Сейчас вы видите икону, привезенную Натальей Дмитриевной из Харбина. Мы знаем, как относилась Наталья Дмитриевна к святителю Николаю. Неоднократно ей задавали вопрос, почему она в основном обращается именно к нему. Она отвечала, что он провел ее через всю жизнь, от самого детства, и что у каждого человека есть свой наиболее близкий ему святой. Там, наверху, все едино, и кому бы мы ни взывали, наши обращения к старшим обязательно дойдут. «Дивен Бог во святых своих», часто повторяла Наталья Дмитриевна эту фразу из Евангелия, поясняя, что лишь через святых и подвижников, в которых божественное начало выявлено в максимальной степени, можно приближаться к познанию Бога. Просто и убедительно Наталья Дмитриевна открывала нам великий облик святого Николая, приближая его к нам и одновременно стараясь поднять нас до него. В книге «Сердце» читаем: «Каждый, кто приготовит сердце свое и возвысит сердца ближних, тот уже творит волю пославшего». Если собрать все слова, сказанные Натальей Дмитриевной о Николае Чудотворце, то перед нами предстанет очень яркий и живой образ великого светоча. Почувствуется также их большая духовная близость, которая прослеживается от самого рождения Натальи Дмитриевны. Даже памятные дни, точнее месяцы, их объединяют. Май и декабрь. Случайностей не бывает. Наталья Дмитриевна очень скуп рассказывала о своей жизни, но некоторые факты ее биографии, связанные с проявлением помощи святого Николая, она старалась донести до нас. Из ее рассказов мы узнали о том, каким чудесным образом был спасен ее родной город Харбин, находившийся, как считали многие, под покровительством святого Николая. Во время Второй мировой войны японская авиация готовилась разбомбить Харбин ковровым налетом, что означало сравнять город с землей. Жители, зная о готовящемся нападении, обращались за помощью к Николаю Чудотворцу. Харбин хотели разбомбить, но Никола обошел город, кому-то сказал, что бомбить не будут. И я с вами бы тогда сейчас не разговаривала. Они, старшие братья человечества, уже сложили макет будущего. Так просто рассказывала об этом Наталья Дмитриевна. И не только спасением жизни она была обязана святителю Николаю, но и рождением духовным. По ее упоминаниям, именно благодаря святому Николаю она подошла к учению живой этики. С него началось мое духовное развитие. Совершилась развязка и пришло учение, рассказывала она. Приехав в Россию, она выбирает для жительства город Новосибирск, названный изначально Новониколаевском, мечтая о том, чтобы городу было возвращено его исконное имя. Как прекрасно, как зовуще было бы вернуть первоначально данное нашему городу имя Новониколаевск в честь великого вселенского святого, говорила Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна учила нас обращаться к святому Николаю за помощью во всем. Запомните, нам помогут только сверху. Наша защита там. Свое отношение к этому вселенскому святому она стремилась передать всем, с кем ей приходилось общаться. Все слова, написанные и сказанные ею о святителе Николае, это тоже прославление великого чудотворца. Обращаясь к участникам квадратного стола Сибирского рериховского общества 29 сентября 2002 года, Наталья Дмитриевна сказала: «Победа света, как восход, неотвратима, непреложна. Пусть ночь глухая и безнадежна, наступит час». Она пройдет, и свет, и красота нового мира. Наступит новое небо и новая земля, да и старое уже не вспомянется. И начнется это в самом центре огромного материка, на самой твердой его части земли. Такой город полуторамиллионный, и с такой часовней святого Николая, какой больше нигде нет. Он поддерживает нас во всем и спасает нас и на суше, и на море. В честь него поставлена такая дивная часовня. Все туда ходят, и стар, и млад, и молятся, и свечи ставят ему. И он всегда откликается и помогает всем. Вот такой у нас город. 15 января 1995 года в одной из бесед Наталья Дмитриевна рассказала о последнем по времени чуде, совершенном святым Николаем, спасении им города Новосибирска от урагана. 24 декабря, когда у нас был круглый стол, Никола спас наш город. На круглом столе было сделано сообщение о нем. Мы непосредственно обратились к Николе, и он помог. А если бы не обратились, может, город пострадал бы. Я ощущала его присутствие в зале, и оно было. Мы имели пример непосредственного общения с иерархией. Наталья Дмитриевна написала по этому поводу заметку «Нерушимая стена». «Как бы мы существовали, — говорила она, — если бы не было таких вот нерушимых стен, которые так нам помогают? Как бы мы жили, если бы некому было обратиться?» Сейчас можно сказать о том, чего не сказала Наталья Дмитриевна в своей заметке, о которой она упоминает. О ее непрестанных обращениях к святому Николаю с просьбой защитить город и о том, что в молитве она провела тогда всю ночь. Молитва есть возношение и восхищение. Молитва есть провод к потоку благодати. Поток льется в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей, сокровенной ценности, сказано в книге Аум. В гранях Агни-йоги сказано: можно уйти от земли и землю оставить, чтобы сочетаться с огнями пространства, но можно принять их в себя, не покидая земли. Землю оставить не прочь слабые духом, но сильные духом, восстав, землю собой поднимают, им благо. У сильных забота о том, как поднять человечество в целом. У сильных путь только вперед, к верху, к достижениям новым, полезным и нужным всем людям. Забота о мире, о всех – признак человека новой расы. Николай Константинович Рерих в статье «Семь святых» писал: «Истинно чудесно, поистине прекрасно среди водоворота нашей жизни, среди волн неразрешенных социальных проблем, видеть перед собою сияющие светочи всех веков. Прекрасно изучать жизнеописание этих великих искателей и подвижников и находить в них укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. Прекрасно через этот неисчерпаемый источник любви и все вмещения понимать великие движения утонченных душ, в которых соединяется высшее знание с высшим устремлением. Памятные дни, говорит Наталья Дмитриевна, это дни особо углубленных, интенсивно сердечных воспоминаний о тех светочах мира, без которых было бы очень темно на нашей планете. Эти памятования открывают канал для выявления светочей, и невозможно учесть, какие благие последствия это порождает. И не только 19 декабря и 22 мая, но ежедневно в музее Рериха звучит голос нашего земного учителя, обращенный к святому чудотворцу Николаю Мирликийскому с благодарностью за помощь.
Мы молимся причудному Николе, заступнику на суше и на море, великому вселенскому святому, любимому и самому родному, который нас в беде не оставляет и в горе неизменно утешает, чтобы мы не забывали никогда, кто любит нас и с кем легка беда.